Сонг Парк. 8 основ обретения жизненной силы. Как выиграть в кальмара с Киай Цигун. Читает Константин Корольков. От автора. Большинство людей находится в плену совершенно ложной концепции. Считается, что человек с годами хереет, слабеет, теряет остроту ума и скорость реакции, превращаясь в итоге в немощное существо. Всякое бывает, и жизнь отдельного человека развивается по своей траектории. Но, на мой взгляд, с каждым годом человек должен становиться сильнее. Эта сила иная. Она отличается от бесшабашной энергии юности или мощного потока зрелых лет. Но это настоящая сила. И физически, и ментально, и духовно с возрастом человек должен выходить на свой личный максимум. Да, может быть изношено тело, но оно должно быть достаточно сильным, чтобы вести полноценный образ жизни, а не ложиться неподъемной ношей на плечи детей. Старость – время, когда для тебя больше нет нерешаемых проблем. Человек, как матерый волк, должен к этому моменту научиться решать любую задачу, поднимаясь уровнем выше того, на котором она возникла. Спокойная уверенность в себе и в жизни. Поддержка и надежный тыл для молодых волков. Самодостаточное тело, знание, понимание, опыт. Вот что такое старость. Они немощный, почти недееспособный белковый куль. Тибетцы называют жизнь в одном теле срок. И к концу срока человек имеет то, что создавал сам на протяжении всей жизни, год за годом. И если ты хочешь встретить старость красиво и достойно, начинать надо прямо сейчас, пока есть время. Заботиться о теле. Выполнять практики и питать, улучшать состояние ума и совершенствовать способы мышления, выстраивать гармоничные отношения с миром и с собой, с тем, чтобы потом в нужный момент собрать, потянуть за нить и явить миру и себе сотканный узор твоей жизни, выйдя на пик собственной формы и уйти. В книге я представляю метод, который дал мне возможность вести полноценную здоровую жизнь, несмотря на болезни и травмы, угрожавшие полностью ее перечеркнуть. Я уверен, что он поможет многим людям решить задачу, как выйти и удержаться на пике жизненной формы независимо от возраста и исходного состояния. Я рассказываю историю его создания, которая продолжалась почти два десятилетия. Изначально у меня не было намерения делиться личной историей, но, видимо, момент настал. Все, что вы прочтете в книге, это не описание чудесного исцеления и триумфа, последовавшего за озарением. На моем пути было куда больше горечи поражений, чем сладости побед. Была череда глупых поступков и их последствий, быстрых падений и долгих подъемов, длительных переходов во тьме и кратких проблесков света. Это правда жизни, без прикрас и ретуши, свидетельство крови и пота, стоящих за любым настоящим знанием. Это самонаблюдение без попыток кому бы то ни было, что бы то ни было навязывать или доказывать. Создана школа, которая помогает не только познакомиться с методом, но также изучить и освоить его. И благодаря школе, академии, Киайдо, энтузиастам и практикам, метод развивается. Его история продолжается и дописывается прямо сейчас. Сонг Парк. Черный пояс 8-го дана. Грандмастер боевых искусств. Профессор в области диагностики и реабилитационной медицины. Основатель Киайдо и Киай-джитсу. Смотрите QR-код и фотографию автора в PDF-файле. Часть первая. На грани поражения. 1. Однажды, 20 тысяч лет назад. Я смутно помню то время, и жизнь стирает память прошлых воплощений, давая возможность начинать каждый раз заново, с чистого листа, не обремененными ни опытом, ни знаниями, ни памятью о перенесенных трудностях и страданиях. 20 тысяч лет назад человечество переживало недолгий расцвет, вслед за которым пришел кажущийся теперь бесконечным период упадка, разрухи и тьмы. Всемирный потоп завершил падение той цивилизации. Люди на планете сохранились, но в относительно небольшом количестве. Были потеряны технологии, информация, научные знания, достижения искусства, жилища, инфраструктура, поддерживавшие комфортное существование. Люди оказались в положении детей, брошенных на необитаемых островах, в которые превратились самые высокие горы. Нехватка пищи заставила людей ожесточиться, убивать друг друга, учиться выживать и заново создавать цивилизацию. Примерно 10 тысяч лет назад произошла неолитическая аграрная революция, позволившая решить вопрос дефицита пропитания и начать создавать запасы пищи. Только после этого стало возможным приступить к восстановлению науки, искусства, образования, созданию государств. На это ушло еще 5000 лет. История человечества, какой мы ее знаем, стала фиксироваться и сохраняться благодаря письменности, возникшей или восстановленной примерно тогда же. Практически все, что мы знаем о человечестве сегодня, вмещается, за редким исключением, в эти последние 5000 тысячелетий. Однако знания и плоды сознательной деятельности каждого человека и всего человечества не теряются. Они сохраняются в памяти, и со временем, по мере развития сознания, человек, подталкиваемый острой жизненной необходимостью, может вспомнить что-то из того, что он знал прежде. 20 тысяч лет назад многое, о чем сегодня можно только мечтать, было повседневной реальностью. Даже в самом дерзком воображении, вскормленном на фантастике, мы не можем представить, как была устроена жизнь. Я помню очень немного из того времени, что-то связанное с действием, что-то с обрывками знаний, и лишь иногда я вижу мельком картины той прекрасной обители, в которую человек превратил тогда нашу планету. Я видел ажурные строения, взметнувшиеся высоко в небо, гораздо выше самых высоких современных зданий. Но это не были иглы, уродливо пронзающие небесную синеву, а длинные волнообразные структуры, которые не заслоняли небо, а скорее украшали его. Высоко в небе можно было увидеть деревья, цветы, траву, птиц. Не металлические, не бетонные. Эти структуры были сделаны из какого-то пластика в сочетании с живыми растениями и служили одновременно дорогами для перемещения людей и животных. На пересечении главных магистральных линий располагались ажурные паутинообразные соединения, украшенные светильниками, вьющимися растениями, фонтанами и чем-то наподобие висячих мостов, беседок, мест отдыха и созерцания. В основании можно было увидеть сооружения, которые так гармонично вписывались в ландшафт с преобладанием зелени, лесов и полей, а также рек и иных водоемов, что их невозможно было воспринимать как нечто чуждое природе. Воздух был чистым и свежим, с волнами приятных ароматов, источаемых растениями и цветами. Повсюду кипела жизнь, но без суеты и демонстративности. Люди были заняты своими делами, кто поодиночке, кто группами, местами значительными. Голоса звучали энергично, мелодично и гармонично, создавая впечатление здоровья, радости, наполненности и свободной спонтанности. Впрочем, голосов было не так много, поскольку большинство людей общались телепатически, легко понимали друг друга и явно умели сотрудничать. Каждый выглядел отдельным, полностью осознающим себя, и в то же время был частью единого целого со всеми другими людьми, природой, планетой и потоком самой жизни. Это воспоминание было довольно отчетливым, ярким и почему-то связанным с практикой особого массажа, который я назвал ки-ай-ша-цу. Именно тогда я увидел всю эту завораживающую картину и идентифицировал с датой 20-тысячелетней давности. Я видел там и многих знакомых, которых легко узнал. Заметно было, что и они, и я сам находились в значительно лучшем состоянии, чем сейчас. Видимо, воспитание, образование, уклад жизни были тогда гораздо совершеннее. Каждое воплощение дает не только возможности для роста и развития, но и сопряжено с риском. Физически мы подвержены многим рискам, сопровождающим внутриутробное развитие, но еще больше рисков таит среда, в которую попадает наше сознание. Мы впитываем в себя все вибрации среды, они могут оказаться гораздо более грубыми, чем состояние, которое мы оставили в прошлом воплощении. Мы можем оказаться в обстоятельствах, в которых не получим надлежащего образования и знаний, или вообще лишимся безопасности и комфорта. Почему я возвращаюсь к тому воплощению? Потому что все, что было до и после, меньше по уровню проявления знаний и способностей. Вместо того, чтобы разыскивать нужную информацию во всей временной ленте, достаточно отправиться именно в это хранилище данных. К тому же это было одно из наиболее удачных и успешных воплощений, где наиболее полно проявились все мои способности и знания. Вся память содержится в душе, причинной оболочке, которая является вполне живым и отдельным существом, хранящим достижения всех наших воплощений. Конечно же, не только хороших, всех. Чем больше человек связан с собственной душой, тем легче ему вспомнить. Постепенно память начинает работать автоматически, предоставляя нужную информацию или даже пробуждая какой-то навык в моменте. Но те ее области, которые связаны с более глобальными и комплексными знаниями, доступны только в сновидениях или в медитативных погружениях. 2. Яма. Метод «8 основ», как мне теперь видится, тоже плод воспоминания. Весной 2005 года я не думал о том, что вспоминаю то, что знал. Я нащупывал траекторию действий и искал способ совершить чудо и вытащить себя из глубочайшей ямы, в которую я попал. Вытащить быстро, восстановить еще быстрее, развернуть от умирания к жизни и вернуть мне хотя бы малую часть тех сил, которыми я обладал до того, как упасть в яму, в которой был острый панкреатит, ведший меня к мучительной и скорой смерти. Как я попал в эту яму? Самонадеянность и гордыня, помноженные на глупость. И иллюзия неуязвимости. Мне было 42 года, я находился на пике физической формы. Я был гибок и эластичен, с легкостью делал сложнейшие асаны йоги с одной стороны, с другой имел броню мышц, достаточную, чтобы держать любой удар от любого мастера боевых искусств. Был быстр, мощен и обладал молниеносной реакцией. К тому же я уже достиг уровня гранд-мастера боевых искусств и развил недюжинные энергетические способности. В то время я преподавал энергетические удары и защиты путем концентрации, особых методов дыхания и применения специальных звуков, издаваемых собственным голосом, можно было легким касанием лишать оппонента сознания, а также останавливать удары. Именно эти умения привели меня к тому, что я сам вырыл себе яму. Мировую известность я получил как специалист в сфере КИАИ, воздействия звуками, и методов боевых искусств, связанных с энергетическим воздействием, в частности, техника остановки ударов руками и ногами при помощи звука. Меня приглашали во многие страны мира, где все хотели увидеть подобное чудо и, конечно же, научиться. Но я сталкивался с тем, что люди отказывались верить в происходившее у них на глазах. Для большей убедительности я предлагал любому из участников многочисленных семинаров нанести мне удар в живот в полную силу. Его я принимал просто на тело. Несложно представить, с какой силой и скоростью в меня влетал хорошо натренированный удар рукой или ногой, способный проломить кирпичную стену. Это было впечатляюще без дальнейших демонстраций. Я принимал удар напряжением всех мышц тела и живота, и тут раздавался хрустящий звук. Но когда я просил повторить удар, издав негромкий звук в сочетании с легким пасом руками и особым методом дыхания, останавливал его до того, как он достигал цели, либо удар входил в контакт с телом, но уже обессиленный и пустой, картина мира самых матерых бойцов и адептов боевых искусств рушилась. Впрочем, даже тот факт, что наносили удары их же друзья, которые не могли знать меня и уж точно не подыгрывали мне, не пробивал их ментального сопротивления. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Легче заподозрить подвох, трюк, договоренность, чем допустить, что такое возможно. Поэтому я всегда сталкивался с желающими доказать невозможность таких действий или такого мастерства. Иногда в варианте «может, это и возможно, но точно не против меня». Наверное, очень страшно встретить нечто, находящееся за пределами собственного понимания и умения. Проще было разоблачать меня, отрицать увиденное. На каждом семинаре, и нередко после семинара, находились разоблачители, которые настаивали на праве удара, чтобы удостовериться, что мои действия не трюк или оптический обман. Конечно, можно было не вестись на эти требования и отказывать, но самонадеянность вместе с наивным желанием просветить людей, открыть им глаза на другие возможности человека, заставляли меня принимать эти вызовы. Принять два удара в одно место за один день, если ты хорошо поставленный, годами тренировок удары, максимум, на что способно тело. Больше неизбежно травматично. И после лучше неделю восстанавливаться. Я получал минимум 4 удара за семинар. И однажды у меня был марафон семинаров, каждый день в течение недели. Плюс обильные ужины с возлияниями и почестями, и ежедневные переезды. И мое тело не выдержало. Образовалась огромная киста поверх поджелудочной железы. Мне стало плохо при перелете из Европы в США. 8 часов в воздухе я провел в непрерывной агонии. Стонал весь перелет, чем доставил много неудобств соседям. Но мне было не до них. Прибыв в Чикаго, я решил, что это пищевое отравление, и пытался справиться промыванием желудка, голоданием и другими доступными способами. Только через неделю адских болей, от которых уже не мог спать, я решил отправиться в госпиталь. В госпитале томография показала 5-сантиметровую кисту на поджелудочной железе и системное воспаление в грудной и брюшной полостях. Под раздачу попали перикард, диафрагма, почки, селезенка, желчный пузырь и печень. Такова была цена недельного самолечения из-за неправильного диагноза. Я оказался в реанимации на специальной кровати с тремя пультами в руках, управление кроватью, телевизором и дорогой в рай. Нажатие одной кнопки завершалось впрыскиванием морфия в вену. При этом мне запретили есть и пить минимум сутки. Первая же доза морфия принесла мне долгожданное облегчение. Горячий восходящий поток унес меня куда-то вверх, подальше от страдающего тела. Следующие вспрыски были не столь впечатляющие, но вполне действенны. Они отделяли меня от тела с его болью и болезнью, они отделяли вообще от всего, что хоть как-то доставляло дискомфорт, не только физически, но и психически. Но на второй день я осознал, что это дорога с билетом в один конец. В яме потери здоровья была другая яма, имя которой — смерть. Я умирал. Умирать было проще, чем выжить. Даже, в общем-то, легко и приятно, если учесть неограниченные дозы морфия, которые вливались в меня после нажатия кнопки пульта. Ведь гуманные врачи пытались облегчить мое неизбежное, с их точки зрения, умирание. Боли уже не было. Морфий успешно гасил ее. Были странные состояния эйфории, перемежающиеся с видениями и растворением сознания в каких-то облаках, в которых рождались пузыри, раскрывавшиеся в пространство событий. В основном видения были из текущей жизни, но порой вперемешку с чем-то совершенно иным. Причем во всех этих пространствах я всегда чувствовал и осознавал присутствие моего духовного учителя, беспристрастно наблюдавшего и как бы свидетельствовавшего происходящее. Иногда я обращался к нему с вопросами, вполне банальными и очевидными. Хотя, скорее, это было телепатическое общение, так как сил говорить уже не осталось. Вопрос. Я умираю? Ответ. Да, ты практически уже умер. Вопрос. Но я еще здесь. В принципе, умирать не так страшно и трудно. Может, это и есть мой час, и мне уже пора? Ответ. Это твой выбор. Выжить будет нелегко, почти невозможно. Вопрос. Но как же быть со всем, что я узнал, всем, что наработал, но не успел реализовать и передать? Ответ. Это неважно. Расслабься. Не переживай об этом. Вопрос. Но мои близкие, мои друзья еще не готовы к тому, что меня нет. Это, скорее всего, убьет мою маму. Ответ. Одного этого мало, чтобы выжить. Вопрос. Но я могу выжить. Я не готов уходить. Я еще не завершил здесь свои дела. Ответ. Все зависит от тебя. Но гарантии успеха нет. Как нет и гарантий, что у тебя что-то получится. Вопрос. Мне кажется, или вы действительно здесь, рядом со мной, слева надо мной? Ответ. Я всегда здесь, независимо от того, умрешь ты или выживешь. Но видишь ли ты, это зависит от тебя. Вопрос. Я выбираю жизнь. Я смогу? Ответ. Безмолвие.